студенческие годы я занимался вокалом. Был солистом хора нашего знаменитого университетского хора. В сольном классе. Много-много лет. Даже не те 5 лет, которые совпадали с моим студенческим бытием в университете. Ну и после, когда я уже начал работать учителем, я возвращался и в хор, и в сольный класс. Я очень трудно искал себя в пении. Вроде бы баритон. Его любили и Сандлер, и Мария Михайловна Матвеева. Та, которая открыла Преображенскую в свое время, Софью Петровну. И позднее помогла стать артистами многим. Она любила мой голос. Говорила, что он для большой оперной сцены. Вместе с тем я чувствовал какие-то недостатки в моих вокальных возможностях. И все время искал особые способы, как овладеть этим моим баритоном, и как преодолеть те препятствия, которые мешают мне петь свободно. Так как я пел моим еще не сломавшимся голосом в детстве, тогда я пел свободно. Единственное, что меня смущало тогда, это то, что с этим голосом придется расстаться, что у меня будет какой-то другой. И еще неизвестно, будет ли. Но вот это ощущение свободного пения приносило радостные такие состояния. И вот когда голос сломался, я почувствовал, что он какой-то тяжелый по сравнению с тем, каким был у меня мой альт. И что мне нужно очень многое понять, многому научиться, чтобы хоть в какой-то мере столь же свободно петь, как в детстве. И мне посчастливилось я встретился с такими мастерами пения, как Сандлер, да и сама Мария Михайловна, в прошлом певица. Был даже удивительный эпизод встречи с Софьей Петровной Преображенской. На отчетном концерте нашего хора она в зале сидела рядом со своей учительницей Марией Михайловной. И та познакомила меня с этой страшной властительницей моих детских дум, с этой графиней из «Пиковой дамы». Я почему-то сразу ей приглянулся. Она заговорила со мной о том, что мне обязательно нужно учиться, что нужно все бросить, идти в консерваторию. Идти к певцу, к мужчине, потому что только мужчина понимает все сложности и природу мужского пения. И говорила это она, сидя рядом с Марией Михайловной, моей учительницей. А я слушал Софью Петровну и переживал необычайное состояние. Дело в том, что в детстве, когда по радиотрансляции передавали из Кировского театра «Пиковую даму» под вечер, я страшно боялся еще раз услышать голос Преображенской. После того, как я вот лежа на отцовской солдатской кровати в малой комнате, трепетно, даже как-то приподнявшись немножко на локте, слушал эту трансляцию, и потрясающе страшный и красивый голос Преображенской обволакивал меня всего. Я знал, что теперь несколько месяцев я не буду спать. И не буду давать заснуть моим родителям, и отцу, и матери. Мне нужно было, чтобы свет горел в комнате ночью, и чтобы они не спали. И так я мучил их, пока не засыпал сам внезапно для самого себя. Я знал, что вот после каждого такого прослушивания «Пиковой дамы» мне предстоит такая страшная мука с этими бессонными ночами. И вот сейчас я говорю о том свидании с Преображенской в зале. Я сидел рядом с ней, слышал ее голос, удивлялся тому, что он так хрипит. Мне почему-то думалось, что вот она его потеряла и уже не смогла бы петь. А она не смущалась тем, что голос у нее хрипит. И весело говорила со мною о том, что вот мне нужно бросить все и стать певцом. Она же не слышала меня, только Мария Михайловна что-то хорошее говорила о моем голосе, этой великой певице. А потом, после концерта, когда был большой банкет в Доме ученых, в дубовом зале, где была и Софья Петровна, и другие певцы, все те, кто так благодарно и радостно пришел на этот банкет после нашего отчетного концерта. Там, на сцене, за особым столом, сидела и Софья Петровна. И она все время видела меня. Смотрела на меня оттуда, издалека. Даже кому-то показывала рукою на меня. Мы пели хором. Она видела, что и я пел, но, конечно, не слышала меня. И только весело смеясь, указывала на меня своей рукой. И издалека она была для меня той страшной и таинственной графиней из «Пиковой дамы», которая так мучила меня в детстве. Наконец ее попросили спеть. И тут я понял, что она откажется, что она не сможет петь. Я же слышал ее хриплый голос. И в самом деле она стала отказываться, но говорила, что если бы она знала, что ее попросят спеть, она бы не пила вина за этим столом. А я думал, ну, я-то знаю, почему ты отказываешься. И вместе с тем я чего-то ждал и дождался. Вдруг неожиданно для меня она встала и пошла к роялю. Кто-то стал ей аккомпанировать, и она запела изумительным голосом. Тем самым, который так отозвался в этом громадном, полном людьми и слушателями зале. Я первый раз слышал ее, вот, не по радио, а так. Оказывается, певческий голос ее, ее голос во время разговора – это разное. И она была удивительно прекрасной и почему-то все равно страшной для меня. Вот я это вспоминаю, мне где-то уже приходилось писать об этом. Я вспоминаю об этом, потому что вчера, после того, как я в моем нынешнем состоянии попробовал голос, мне показалось, что я его потерял. И в самом деле, последние 2 года стали прибавляться у меня отсутствовавшие прежде нижние ноты. Но то, что прибавлялось, не было певческим голосом. Хотя от этих звуков дрожала грудь. И мне думалось, что они, эти звуки, когда-то станут другими, и когда этот регистр образуется у меня, в мои-то годы, тембр станет другим. Я, может быть, смогу петь этим голосом. А меня в детстве, то есть у меня в отрочестве так радовала свобода пения моим альтом, и так мучила студенческие годы, то что у меня не было низов. И вот они появились сами. Я попробовал ими петь, и вдруг почувствовал, что они могут вытеснить мой баритон, который еще остается у меня до сих пор. Я как-то страшно, испугавшись, вспомнил Марию Михайловну. В прошлом певица, сопрано. Она говорила и пела, занимаясь с нами. Женским старушечьим басом. Но это не был певческий голос. Хотя, казалось бы, можно было им овладеть как особым регистром своего утраченного голоса, но он столь же различался с тембром сопрано, а иногда она брала такие ноты во время занятий. Как мой сломавшийся голос отличался от моего альта, отроческого альта. Нельзя было соединять эти 2 голоса. И я почувствовал, что, может быть, и в самом деле происходят какие-то физиологические изменения, открывается новый регистр, который убьет мой голос. И я уже не смогу не только петь, а иногда я все же пою моим баритоном. Но не смогу даже, ну вот, пользоваться диктофоном, как сейчас. или читать наизусть или по тексту стихи и заниматься с моими учениками из Дворца творчества юных, которые вот скоро придут ко мне на первое занятие. И вообще потеряю и эту возможность, голосовую возможность быть самим собой. Тем, каким я был всю мою взрослую жизнь. Потому что мне приходилось и петь иногда, и люди это слышали, и хвалили меня. Но, конечно, я пользовался своим голосом и как учитель, и как лектор. И в разговоре с самим собой вот сейчас. Я пользуюсь этим своим голосом. И утратить его ради каких-то отнюдь не певческих нот, которые вдруг образовались физиологически в моем вокальном аппарате. Утратить этот голос для меня значило пережить еще один удар. Мало того, что я потерял прежнее зрение, я с трудом хожу и почти не могу ходить сам. Не нужно на кого-то опираться. Теперь я не смогу даже и разговаривать с самим собою вот по этому диктофону с его помощью. И тут я понял, что должна была переживать Мария Михайловна, которая перешла на свой старушечий бас и потеряла свое сопрано. Что она должна была переживать? А ведь в свое время, как она рассказывала, ей приходилось петь и Антониду в Иване Сусанине. И очень непростую, хотя и небольшую партию «Золотого петушка» в одноименной опере. Там требовался голос. Она была певицей, настоящей певицей. И вот как она сама об этом говорила, рассказывала, мне в какой-то момент она отказалась от своего сопрано ради того, чтобы заниматься пением с учениками, а так как там были не только женские голоса, но и мужские. Она перешла на этот особый непевческий, не могущий стать певческим, старушечий бас. Но Мария Михайловна говорила об этом весело, радостно, счастливо. Произошло это давно. Она приняла свою участь. по памяти о том, как она пела, пользуясь особым своим даром, чутьем, создавая совершенно особую школу обучения вокалу, исходящую из, не из физиологии, а из той неисчерпаемой по многообразию гаммы чувств, которые переходят в звук голоса. Она обрела свою вторую жизнь. Эта вторая жизнь была вновь рождением ее. И она весела, мудро, бесконечно умно, откровенно любовно по отношению к своим ученикам переживала и обживала это свое призвание. Но я представил себе, что ей пришлось испытать, когда она еще не вошла в эту свою новую жизнь и вспоминала свой утраченный голос, что она должна была чувствовать. Вероятно, все-таки настоящее сочувствие одного человека другому бывает тогда, когда человек сам переживает то, чему он в другом всей душой готов сочувствовать. И это предстоит каждому. Жизнь Марии Михайловны была чрезвычайно богата. Вот как только ее приводили, она уже сама с трудом ходила в наш сольный класс. И она грузная, большая, опускалась кресло, касалась струн рояля своими руками, она очень хорошо играла, и начиналось это ее удивительное счастье общения с учениками. Эта жизнь была чрезвычайно богата. Она умела отвлекаться, свободно возвращаться к памяти, к себе, шутить над собой. Она великолепно чувствовала каждого, с кем занималась. Постепенно она теряла зрение. Вскоре она совсем ослепла. Но продолжала быть такой же радостной и счастливой, чувствуя пальцами клавиши рояля, слыша наши голоса и видя наши ушедшие от нее лица. На одном из концертов сольного класса, где мы вроде бы все хорошо пели. Да, действительно хорошо, я помню. И даже я пел неплохо. Она с помощью двух солистов из нашего класса грузно поднялась на сцену, села на стул, который ей поставили посреди сцены, и своим старушечьим басом обратилась ко всему этому громадному нашему актовому залу Большого университета, где такая замечательная акустика, где звучал и наш хор, да и наши голоса, так, по-особому. И она говорила о том, что не надо сосредоточиваться мыслью своей на своих недугах. «Вот я слепая», — говорила она, — «но я счастлива, и в самом деле все чувствовали, что она счастлива». И я подумал вчера, а что, если я тоже переживаю нечто подобное тому, что выпало на долю Марии Михайловны. Но моя жизнь завершается, а для Марии Михайловны в этом особом своем, по-своему ипостасном, вновь бытии открылась тогда, когда она отказалась от своего сопрано, целая, богатая, большая жизнь. А я вот сейчас смогу ли получить такую жизнь в новом моем состоянии? Утратив мой голос, получив ненужные для меня физиологически внезапные нижние ноты, которые вытесняют мой голос, а я не хочу с ним расставаться. Вчера это было страшное переживания. Никого в это время рядом со мной не было. Я удивился тому, как эта невыносимая мука все-таки не может меня сломать. Я прошелся по всем комнатам, потрогал корешки книг, в вынул некоторые из них, раскрыл, постарался увидеть ускользающие от меня строки. Что-то с огромным трудом разглядел, прочитал несколько строк, закрыл книгу, поставил на место. И с этой строкой в душе, в памяти лег на тот диван, который стоит в малой Мишиной комнате. И все время я пробовал свой голос. Покашливал. Заговаривал сам с собою. И эти нижние ноты превратились в какой-то непробиваемый хрип, который не давал мне не то что запеть, а даже подумать о том, чтобы можно было попробовать свой певческий голос. И тут я вспомнил Марию Михайловну. Да не просто вспомнил. Я в каком-то смысле стал ею в этот момент, будучи совсем другим. И не в актовом зале, и не среди своих учеников. Но я все равно стал ею. И, закрыв глаза, но не засыпая, пребывал в этом мучительном, невыносимом состоянии. И запретил себе пробовать голос. Молчал. А потом, спустя час, быть может, такого пребывания, все же попробовал. И оказалось, что голос вернулся. Голос был таким, как вот сейчас. И это было счастье вновь обретения. Но после того, как я побывал в этой бездне, после того, как я не просто вспоминал и сочувствовал, а по-настоящему сам пережил то, чему сочувствовал, когда слышал Марию Михайловну, когда видел ее вдохновенное лицо, когда она великолепно чувствовала и мои переживания, и мысли, и мое состояние. Потому что ей нужно было вызвать во мне те движения души, которые создали бы необходимый для нее мой тембр. Так она учила нас петь. Поэтому она все чувствовала, все понимала. Так вот, тогда я сочувствовал, конечно, ее утраченному голосу, тому, что она утратила голос. Но по-настоящему пережить это и по-своему это пережить я смог только вот в эти мгновения, в этот страшный, одинокий час, когда у меня не было никакой надежды на то, что голос вернется, это мнительность, но она была настоящей. И я воображал себе мою новую судьбу без голоса. Я понимал, как это мог переживать Маяковский последние дни своей жизни, когда он временно тоже утрачивал свой замечательный голос. Что-то было у него с горлом. И он потерял последние дни эту опору, эту одну из опор. А ведь как говорил он о нем, об этом своем голосе, еще в поэме «Человек». Он говорил в стихах: «Ого-го, могу, завьется высоко-высоко, ого-го, могу, и охоты поэта сокол, голос плавно сойдет на низы». Утратив эту возможность, он, может быть, утратил последнее желание остаться и сделал шаг к тому, что он совершил. Мне это было тоже понятно. Что-то такое было мною тоже пережито. Тот страшный час вчера. А когда я, попробовав голос, почувствовал, что нет, он вернулся. Я ожил, я встал. Я обрел то состояние, в котором сегодня утром пользуюсь моим баритоном, еще в состоянии жить. Читать, даже петь.